Программа «Цена победы».
Программа «Цена победы». Мы в нашей виртуальной студии. Нас двое, как всегда, ведущих. Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский.
Повтор программы.
И сегодня у нас в гостях публицист, экономист Олег Душин. Сегодня у нас такая необычная тема. Ну, собственно говоря, любая тема, которая еще не была за эти 15 лет существования программы «Цена победы» в нашей программе, в нашем цикле, она всегда необычная, да, потому что мы не повторяем, а действительно открываем что-то новое. И вот сегодня действительно новое. Я даже остерегаюсь давать какую-то презентацию более развернутую, расширенную, потому что я сам очень мало знаю на эту тему фактов. Но надеюсь, что вот наш сегодняшний гость нас и вместе с вами, уважаемая аудитория, полностью просветит на сей счет. Итак, будем сегодня говорить о мотоциклетных войсках. Я не знаю, насколько точно я это назвал, о мотоциклетных войсках, и что бы вы думали, в РКК, в российской, в Красной армии. Мы как-то всегда привыкли, Олег, согласитесь, по фильмам, да, что на мотоциклах наши враги обычно разъезжают. А вот то, что наши солдаты, офицеры тоже были в нашей армии были мотоциклетные части, для меня это, честно вам скажу, откровение. Когда они образовались и каким образом?
Во-первых, на параде в июне шел к мотоциклетный полк М-72, так что в полном составе он шел, так что были мотоциклисты в нашей хронике. Они всегда были на парадах Красной армии с 1936 года, всегда присутствовали. Но значение мотоциклетных войск обозначилось только после оккупации Франции 10 мая 1940 года. То есть в этот момент, именно в этот момент происходит смена руководства военного в нашей стране. Ворошилова сменяет Тимошенко. И под видом, по той ситуации, что Франция быстро захватывается вермахтом, возникает идея, что возникает реанимация идеи мехкорпусов. И в составе этих мехкорпусов возникает идея включать мотоциклетные полки. Мотоциклетные полки моментально с мая 40-го года начинают создаваться на базе всего лишь существующих к тому времени трех мотобатальонов Красной армии, к тому времени было три батальона, и создали к июню 41-го года 32 полка мотоциклетных полка. В составе каждых мехкорпусов был один мотоциклетный полк. Оснащенность этих полков оставляла желать лучшего. На сопоставление на западной границе к началу войны было примерно 5-5,5 тысяч мотоциклов. У немцев было 30 тысяч мотоциклов. Но беда в том, что наши мотоциклы были частично устаревшие. Кроме того, у нас не было мотоциклов, практически годных и отвечающих требованиям современной армии. Пишут о том, что оснащенность мотополков составляла 80%, но это в лучшем случае. В смысле 20%, 80% неоснащенности. Вот, например, я интересовался судьбой 23-го мотоциклетного полка, стоящего в Ровенской области. И, соответственно, в нем было где-то 40 мотоциклов. По штату в то время мотоцикл должно было быть 420. То есть оснащенность 10%. И когда я хотел узнать, сколько в этом полку было в середине июля, я нашел справку. Справка об оснащенности полка. Я открыл ее с радостью, думая узнать, сколько там мотоциклов, но там было написано: мы имеем 65 лопат. То есть 500 бойцов, 65 лопат. Им не хватает лопат, мотоциклы вообще не нужны. То есть нужно рыть укрепления. Полки в большинстве своем закончили свое существование очень быстро, и где-то к сентябрю 41 года, если они были на западной границе, они прекратили существование, расформировались официально. Ну, те, которые были восточнее, два полка оставалось на Дальнем Востоке, один полк был в Иране задействован, потом был переброшен в Крым и на Керченском фронте, и на Керченском участке закончил свое существование к лету 42-го года. Закончил тоже к концу 42-го года Красной армии оставалось 5 полков, из них 2 на Дальнем Востоке из 32 полков, в каждом из которых по штату 41-го года должно было быть 420 мотоциклов. Уже практически их не было и стали забывать о них.
Но... Вот, Олег, а я хочу вот вернуться к Франции. Вот это очень интересно, то, с чего вы начали. Тем более у нас Виталий Дымарский он специалист по Франции. Правильно я понимаю, что из французской компании был сделан вывод, что вот эти мотоциклетные части, они очень эффективны с точки зрения там, прорыва, захвата населенных пунктов, маневренности. Вот. Но это, с одной стороны, понятно, но во Франции дороги. Во Франции прекрасные дороги, а у нас дороги плохие. Ну, по крайней мере, в то время.
Я думаю, что и немецкие мотоциклы были совершенно другого качества.
Да. То есть я так понимаю, что вывод был сделан именно вот из мобильности немецких частей, да, из французской компании.
Да, да. Дело в том, что еще была польская компания, и именно из результатов польской компании было решено создать 4 мотобатальона. То есть эффективность применения в Польше с плохими дорогами была не самая доказывающая способность этих войск сыграть большое значение. Но вот именно Франция сыграла свою решающую роль. Ну, соответственно, может быть, еще Норвегия что-то имело значение, но это не столь важно. Дело в том, что это одновременно с тем, что стали развертываться мотополки, была поставлена задача создать армейский мотоцикл. И были представлены сразу же летом 1940 года 15 экспонатов для руководства. И один генерал по легенде спросил, а на каких мотоциклах Германия захватывает Европу? И был дан очень умный ответ – BMW R71. И вот этот мотоцикл был принят за основу нашего мотоцикла, который получил название M72. 71 – это значит немецкий, 72 – это наш, то есть получили так.
Вы знаете, Олег, я когда готовился к этой программе, я, конечно, залез в интернет и посмотрел этот М-72. И я узнал мотоцикл, на котором я в детстве раскатывал по восточно-казахстанским горам. Это Урал. Мы все его знаем как мотоцикл Урал. То есть понятно, что Урал — это такая уже модифицированная версия, но это BMW. То есть я так понимаю, что речь шла о том, чтобы скопировать вот этот тяжелый, мощный мотоцикл BMW, на котором можно было поставить тяжелый пулемет, на котором можно было вести гранаты с коляской. То есть был выбран такой вот тяжелый, мощный немецкий мотоцикл.
Вот в вашем фразе слово «мощный» является решающим. Дело в том, что ответ генералу о том, что на BMW R71 захватывается Европа, был не совсем верен. Дело в том, что немцы использовали более легкий экономичный вариант – BMW R12, а на этом мотоцикле они захватывали Европу. Но кто-то умный решил учесть, что все-таки нам в России нужны более мощные мотоциклы, и ответил именно R71, которые поставлялись Германии, поскольку они были более дорогие, на экспорт. И благодаря тому, что Германия поставляла их на экспорт, их удалось довольно легко переправить в Советский Союз и сделать с них копию. Причем интересно то, что были приняты гигантские организационные усилия. Ведь до этого мотоциклам не придавалось большое значение. Например, московский велозавод, которому пытались навязать производство армейских мотоциклов, отказывался от этого. И это все было передано в Таганрог. Но таганрогский мотоцикл двухколясный был маломощный, сделан и не мог справляться со всеми требованиями, и не мог перевозить то, что вы сказали, вот не мог 3 бойцов успешно с вооружением перевозить. У него была мощность, там лошадиных сил 16,5, по-моему. А вот этот мотоцикл был 22 лошадиных силы, при том, да. И поэтому вот этот московский велозавод нагнули уже в 40-м году и заставили сделать основной базой свое производство именно мотоциклов М-72, создав мощную кооперацию со всеми московскими заводами, которые поставляли кто коробку передач, кто моторы. И был составлен гигантский план на 41-й год, который уже включал производство сначала 24 тысяч мотоциклов, потом 42, потом 50 тысяч мотоциклов. И на 42-й год уже было запланировано 90 тысяч мотоциклов М-72. То есть мы готовились к большой маневренной войне, в которой мотоциклы должны были играть решающую роль. Другое дело, что мотоциклов мы к началу войны этих имели там штук 200 М-72, а все остальные мотоциклы были легкие. Для бесколясочные это были в основном ИЖи, ИЖ-7, ИЖ-8, ИЖ-9. Они, может быть, где-то на скоростных гонках и могли что-то выигрывать. Л-8 еще был мотоцикл. Были таганрогские мотоциклы, но все они были хуже немецких, вот этих БМВ. И они, собственно, и их не было. И на самом деле их и не было, потому что полки были не укомплектованы.
То есть, Олег, я правильно понимаю, что вот эта вот возникшая идея, что вот эти мотоциклы, что они нужны армии вот на основе французской компании, да?
Она немецкой. BMW – это Мюнхен, BMW.
Я говорю, французской компании.
А, имеешь в виду военную компанию, да?
Да, военную компанию. Mm-hmm. На основе вот опыта этой французской компании, да, захвата Франции, оккупации Франции, то и вот тогда решили создавать. Но здесь как-то все не вяжется. Всем понравилось, решили все это дело создавать, но толком ничего не создали, как я понимаю, к 1941 году.
Это или все не успели, только... или просто или не успели.
Не успели просто.
Не успели. Создавали одновременно организационную структуру и создавали мотоциклы. Мотоциклов не хватало как старых, так и новых. И не хватало, ну даже и бойцов-то, может быть, не хватало в частях.
А условия, сами условия 41-го года и все, что произошло в 41-м году, вся эта, ну, будем считать, неожиданный, да, разворот событий, я имею в виду агрессия Германии, вот эти все события, они поменяли отношение к мотоциклам? Нужны ли были в тех условиях мотоциклетные войска?
Ну и заодно еще интересно, знаете, что спросить, Олег? А вот если смотреть с немецкой стороны, вот когда они на наши дороги попали, с их этими...
Насколько эффективны были их мотоциклы?
Насколько эффективно они были у нас летом 41-го года, сравнивая, например, с той же Францией?
Дело в том, что немцы, конечно же, получили некоторое ответвление от наших дорог. Но и поэтому спрос в 41-м году сместился на сторону именно тяжелых мотоциклов BMW R. 75 уже. Дело в том, что 71-е они перестали выпускать в 41-м году. Это парадокс. Мы стали выпускать в 41-м году, а немцы этот прототип перестали выпускать. Они его выпустили на экспорт совсем немного. И стали выпускать R-75, которые годились для Сахары, для России. И соответственно, Сундап еще были такие мотоциклы. И вот этот спрос на тяжелые мотоциклы был перенесен акцент на эти машины. Да, они обратили внимание, что дороги у нас не сахар. И, ну, кстати говоря, когда дороги подморозило, даже стало легче. Первый вопрос о том, как судьба полков. Ну, полки просто переводились в мотопехоту, по сути дела. То есть бойцов, если люди оставались в полках, то они становились мотопехотинцами или просто пехотинцами.
Олег, а вот я еще хотел сделать шаг назад, потому что это очень важная тема. Мы говорим о том, что вот производство тяжелых мотоциклов, копия BMW, разворачивалась очень быстро там. Ну, речь шла о месяцах, да? В 40-м году приняли решение, а уже летом 41-го началась война. И вот вы сказали, что они копировали. Но ведь это не так просто скопировать. Двигатель, ходовую часть, материалы. Ведь легко сказать скопировать.
Да все комплектующие.
Вот да, и у нас с Дымарским был вопрос, еще вчера мы с Виталием обсуждали, а не было ли там каких-то немецких технологий, которые еще в 30-е годы получали от Германии, когда еще дружили с Германией? То есть не использовали они, вот, собственно говоря, немецкие какие-то технологии, которые были у нас в стране для этого копирования?
Я хочу сказать, что германцы в отношении моды на мотоциклы были ведущей страной. Их копировали не только мы, их копировали англичане и американцы. И, соответственно, предыдущие наши армейские версии, которые мы пускали, уже пустили в серию, они тоже были созданы на основе немецких моделей, в частности, ДКВ. Так что это было не первый опыт обращения к немецким моделям. Ну уж как, что технически происходило, в деталях не знаю, почему так быстро, но все-таки московский велозавод справился с этой задачей в кооперации с другими заводами. То есть это была большая концентрация конструкторской мысли, поэтому, наверное, поэтому сумели.
То есть кооперации вот в годы, когда действительно Советский Союз и Германия, ну, там были там в каких-то отношениях.
Немецкие модели принимались за основу.
Да, принимались за основу, но кооперации никакой не было вот до 41-го года между германской промышленностью.
Нет, не было. Мы никаких прав на этот мотоцикл не имели.
Ну, это просто копировали, да, но имея какой-то задел инженеров, технологий, сами копировали. И двигатель, да. и весь мотоцикл.
Да, весь мотоцикл. Практически весь.
Да. Ну, вот давайте, вот, Олег, как виделось участие вот этих частей мотоциклетных? Вообще, какая задача перед ними ставилась вот, ну, в военном отношении? Вот у немцев понятно, да, идет быстрое наступление, прорывается фронт, в эти прорывы пускаются мотоциклетные части, наводят ужас, захватывают какие-то узловые пункты, станции и так далее. А вот в наших условиях, вот мы же отступали первые два года до Сталинграда, вот в наших условиях какие задачи ставились перед мотоциклетными частями?
Перед мотоциклетными частями, как таковые, ну, у нас были локальные отступления, локальные наступления все-таки были, но считается, что проявил себя 8-й мотоциклетный полк в операции «Уран», когда он был введен в прорыв немецкой обороны вместе с 10 танками. И вот эта ситуация, что действие мотоциклетного полка вместе с танками по прорыву обороны и наступлению, она сыграла положительную роль для того, и штаты мотоциклетного полка были пересмотрены, и в них был введен мотоциклетный полк в штаты танковой роты в составе 10 танков. И вот этот момент является пока на настоящий момент превалирующим мнением о том, что мотоциклетные войска используются в наступлении при прорыве обороны для разведки, дезорганизации, а также наступления в передовых линиях. Это основные части. Ну, также еще это маневренный резерв. То есть дело в том, что мотоциклеты быстро передвигаются, и, соответственно, если где-то понадобились люди, то просто быстро передвигаются, садятся в окопы и там сидят.
Говоря, поэтому вот вас и спросил по поводу 41-го года, потому что в условиях обороны фактически, да, в общем, непонятна, да, роль мотоциклетных войск, потому что наша Красная Армия, ну, в общем...
И более в поздний период, 43-44 год, мотоциклетные части спешивались и лишались мотоциклов и сидели в окопах, и, соответственно, превратились в пехотинцев. В отчетах 52-го мотоциклетного полка, когда они сидели в обороне, даже слово «мотоциклист» исчезло. Там пишут «пехотинец». Понятно. В смысле, бывший мотоциклист.
А вот такой еще вопрос. Вот, ну, плохие дороги, мы их уже не раз упоминали. Вот. Я просто ездил на мотоцикле, я ездил на этом «Урале», который, собственно говоря, есть копия BMW, «Урал» Ирбитского завода. Вот. И я представляю себе, что такое ехать на тяжелом мотоцикле по колдобинам. Там не то, что не ехать, там разогнаться больше 10 км в час невозможно, потому что просто это, он не сможет ехать. Он или свалится, или упадет и так далее. Вот, и еще поломки. Эта техника очень капризная. Я вот помню Урал моего дяди, его очень трудно было завести. Это была целая проблема его завести. Вот как решались проблемы с плохими дорогами, как вообще они передвигались по этим колдобинам, и как решались проблемы с обслуживанием, с поломками, с капризностью техники и так далее.
Значит, скорость, действительно, вы правы, двигались скоростью 8-15 км в час. Были бойцы, мотоциклисты, как правило, знали, имели образование, работали на этих московских или горьковских заводах, которые могли быстро починить. Тоже с этим вопрос решался. В случае чего боец мог отстать, как было в Крымской операции. То есть если мотоцикл сломался, то он отставал от основной группы. В случае украинской группы похвастался мне Сычев, что никто у них никого не оставили. По поводу дорог. Тяжелый мотоцикл, да, он выражал недовольство, то, что там закрылка, расстояние между колесом и закрылком, маленькая в М-72, набивается грязь. Это представляет неудобство. Это основные его претензии к М-72 по отношению к мотоциклу Харлея, то, что когда набивается грязь на колесо в условиях осенней распутицы, начинает трудно ехать на этом мотоцикле. Также страдает от грязи карданная передача, которую характеризуют немецкие мотоциклы, страдает именно больше, чем, как это не парадоксально, цепная передача. Обычно вы видите, что цепная передача — это более ненадежная, чем кардан. Но вот тут он выражает недовольство, говорит, что на Украине все-таки цепная передача — это попроще было бы обращаться с ней. Ну и кроме того, М-72 все-таки они были легче были в ремонте, хотя Харлеи были надежнее в качестве деталей.
А Харлеи тоже были американские, да? Они когда появились в советских войсках?
Они появились в 43-м году, и как раз этот полк, когда его формировали, им дали Харлеи, но, видимо, потому что Харлеи давались одноместные, и там надо было приделывать сзади второе место, и надо было приделывать коляску, и поэтому довольно быстро им дали М-72, и на фронт они выехали М-72 и воевали в 43-44 именно на этих мотоциклах. И еще хочу сказать очень большое преимущество, которое не отмечается в литературе М-72. Они были очень похожи на немецкие мотоциклы. А это было важно, поскольку основной момент именно деятельности Сычева как командира — это дерзкий налет. Немцы принимали их за своих. Вот сколько это вот не сталкиваемся, всегда немцы их принимали за своих. Они были в пилотках, они были в комбинезонах. У них не было знаков отличия. Мотоциклы были с карданной передачей, как у немцев. Соответственно, они были немецкие. И немцы не могли, не ожидали вот в условиях Украины, в условиях Крыма, они не ожидали, что наши бойцы передвигаются на мотоциклах. И передвижения были довольно быстрые. Если вы сейчас включите аудиозапись о том, как Сычев рассказывает, как они внезапно захватили переправу, это было в ночь на 1 ноября, был дан приказ по 4-му гвардейскому механизированному корпусу подойти к Каховке. Это наша гордость была сказана, это наша гордость как Красной Армии. Мы должны взять Каховку. И, соответственно, 52-й мотоциклетный полк, задача мотоциклетного полка, должен был пойти вперед, должен был вырваться вперед, выйти с юга на Каховку и принять участие в ее взятии. Ну вот как это обернулось дело, вот как он, что он рассказывает?
Давайте сейчас послушаем запись ветерана, а потом, Олег, вы немножко о нем расскажете, чтобы наши люди понимали, что это был ваш друг. Он недавно, к сожалению, ушел, участник войны. Давайте, Виталий, послушаем пленочку.
Да, конечно.
А вы форсировали Днепр?
Мы форсировали в Каховке, но нам мота показали.
Кто, немцы?
Чуть не расстреляли нас свои, не удержали. Мост захватили, перебрались на ту сторону. Угу. Подошли 10 танков нас, начали чесать обратно. Ага, струсили. Почему не удержались? Удержали были герои все.
Подождите, а вы с мотоциклами перешли?
Конечно. Мотоцикла.
А как вы могли их перетащить? Вы по мосту, что ли?
По мосту, мостом нет.
А почему же мост не разбили немцы?
Ну, мы технику не переправляли. Мост у них был.
Ну, если он был у них, значит, вы должны были с боем этот мост взять?
Вот мы с боем и взяли. Они не ожидали. А мы без всяких ночью въехали, они думали наши. То есть...
А вы ехали на мотоцикле, да?
Конечно.
Но вы же беззащитны, если едете на мотоцикле.
Ну, на пулемет на каждом мотоцикле.
Все равно это хорошая мишень.
Ой, какая же мишень, конечно. Чего едешь, на виду все. Пулемет наставляют или с пушки на готово.
А как вы могли удержать тот участок?
Так вот в этом-то и суть, в этом-то и суть. Выскочили туда, заняли оборону. Расстреливаемся, думаю, сейчас подойдут же наши, вот ждем, вот. Ну тут наши прозевали тоже. Могли там транспортеры или у нас были американские самоходные пушки были. Можно было их подтащить даже.
В полку, да?
Да.
А вы успели сообщить-то, что вы схватили?
Ну, 2 часа примерно там держались.
А вы успели сообщить, что...
Да, радиостанции не работают ни хрена.
Ну я хочу добавить.
Вот сейчас просто не так часто, да, Виталий, мы ставим вот в эфир вот, голос настоящего фронтовика про то, как они через мост захватили и держали там участок обороны. Вот спасибо вам, что вы вот эту пленку нам предоставили. Мне кажется, это очень важно. Расскажите нам об этом человеке.
Этот мост был 1 ноября, это в ночь на 1 ноября было, 43-го года. А переправились наши в Днепр в этом месте 11 марта 44-го года. Только в это время смогли переправиться. Но от Каховки там они пошли дальше. Интересно то, что дальше их от Каховку они все-таки не брали. В честь взятия была другой дивизия отдана, поскольку... Весь корпус отправили на юг, поскольку там враг прорвался с Херсона на запад, и, соответственно, весь корпус переправили на юг, а уже Каховку они не взяли сами. Вы хотели, чтобы я рассказал?
Но даже вот этот фрагмент показывает вот характер боя, да, то есть мотоциклисты ночью врываются на мост со стрельбой, с боем, переезжают на другой берег, захватывают участок, держат оборону. При этом, как говорит Сычев, ни хрена не работает радиосвязь, поддержки нет. То есть даже вот в этом полутораминутном фрагменте картина не только боя, но и картина войны очень хорошо показана.
Ну, радиосвязь, она была недалекая, то есть они слишком сильно оторвались. Они же шли передовыми частями, радиосвязь надежная была на 3 километра, там, на 4, а если дальше, то никто их не поймает. И тут еще один важный момент, он говорит, о том, что у нас же были в полку самоходные орудия. Вот по новому штату в арт-дивизион могли включаться самоходные орудия 57-миллиметровые. И вот как раз этот полк имел их. Соответственно, он рассчитывал на то, что они подойдут и поддержат их огнем.
Да, причем, как я понял, речь идет об американских самоходках, которые по ленд-лизу были получены.
Олег упомянул, и мы даже послушали небольшую пленку ветерана войны, как раз человека, который воевал вот в этих мотоциклетных войсках, по фамилии Сычев. Вы расскажите чуть подробнее. Мы так поняли, что это был ваш друг, что вот, ну, любые воспоминания всегда интересны. Живая история, она всегда интересна и познавательна, да, и поучительна. Что рассказывал Сычев вот именно о специфике, что ли, да, того, как он воевал именно в составе вот этих вот мотоциклетных подразделений?
Сычев попал в мотоциклетный полк при его формировании в городе Кубинка в конце весны 43-го года. В то время он преподавал в Ивановском пехотном училище, рвался на фронт, и, наконец, его перевели в боевую часть. Стал он там командиром минометного взвода по штату. И в этом качестве 25 сентября 43-го года он выехал на фронт, и весь фронт считается фронтовая история этого полка с 25 сентября 43-го года. Полк первое время не участвовал в сражении, это была Мелитопольская операция. Он состоял при 4-м гвардейском механизированном Сталинградском корпусе. Похоже на то, что полк, корпус не пускал подвижные группы в наступление, берег их силы. Это относится как к мотоциклетному полку, так и к 4-му кавалерийскому корпусу, который также предназначался для прорыва. Наконец, 26 октября в прорыв, преследование противника, был введен 4-й кавалерийский корпус, а с утра 27 октября был введен в прорыв для преследования противника мотоциклетный полк. Чем занимался Сычев? Дело в том, что, похоже, в мотоциклетном полку был убыль офицеров, и командира минометного взвода назначили командиром рейдовой группы мотоциклетной. И, соответственно, он показал себя как дерзкий, умелый командир. В то время ему было 20 лет, он 23-го года рождения. Поэтому молодой лейтенант занимался в основном разведкой и действовал в составе группы примерно 10-15 мотоциклов, которые выезжали в тыл противника и принимали бой, если это возможно, или захватывали языков, но в основном они принимали бой. Первая задача была его группы, это преследование немецкой колонны, которую очень дерзко преследовал, находясь буквально в 50 метрах от ее хвоста. Немцы не могли понять, кто это такие. И они кричали, и наши бойцы кричали по-немецки. На «Хальт» они кричали, там, на «Хлинкс» и так далее. Соответственно, немцы не узнавали, что сзади них движется мотоциклетный небольшой отряд. В конце концов, он обогнал этот отряд, немецкий, колонну, занял засаду и открыл огонь по ним. Соответственно, колонна была остановлена, дезорганизация произошла, мотоциклисты умчались, подошли основные силы и разгромили эту колонну. Вот такая его, может быть,
слушайте, Олег, но это же просто отчаянной храбрости люди. Я представляю, мальчишки 20-летние, которые преследуют немецкую колонну, обгоняют, делают засаду, расстреливают. А вот ваш друг, к сожалению, ушедший от нас, он же недавно, я так понимаю, да, умер? Ваш друг, он был награжден вообще вот за годы войны?
Он стал одним из немногих лейтенантов, получивших орден Александра Невского. Но Александра Невского он получил не за эти операции, а получил за освобождение города Джанкой, где тоже фантастическая операция произошла, может быть, более фантастическая, чем эта.
Расскажите.
Задача была аналогичная. Пехотные части с 8 апреля 1944 года на Крымском фронте 4-го Украинского фронта прорывали немецкую оборону.
Это все в Крыму происходило, да?
Да, это уже в Крыму. Севаш к тому времени был уже довольно давно нашим. Туда переправили скрытным образом наши танки. Немцы так и не догадались, что танки были переправлены. Настолько была хорошая конспирация. И переправили мотоциклы в том числе. Соответственно, задача мотоциклетного полка в составе 19-го танкового корпуса была войти в прорыв, который устроили пехотинцы. Соответственно, они прорвали румынские окопы. Там в основном были вот в этой части. Румыны отходили, соответственно, танки и мотоциклисты должны были пойти вперед.
У нас сейчас просто подходит время для короткого перерыва. Я напоминаю, что у нас Олег Душин, экономист-публицист. Мы рассказываем такую малоизвестную страницу мотоциклетной части Красной Армии. Мы продолжим.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Программа «Цена победы». Мы, естественно, все в том же составе. Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. И мы продолжаем беседу с нашим сегодняшним гостем Олегом Душиным, публицистом, писателем, экономистом. Говорим мы о мотоциклетных войсках Красной Армии в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, будет правильнее сказать, наверное, в данном случае.
Повтор программы.
Цель 19-го танкового корпуса была Джанкой. И, соответственно, танковый корпус принял решение взять этот город. И дал приказ 52-му мотоциклетному полку организовать в составе 202-й группы разведку этого полка, разведку этого города. И, соответственно, командир полка Неделько приказал Сычеву в составе большой группы, там, ну, там, может быть, человек 50, войти в Джанкой к исходу 11 апреля и завязать там бой. Я не все это понимаю в этом приказе, потому что, вот представьте себе, зайти в город Джанкой и завязать бой. Вот как вы представляете себе? Ну, видимо, они были опытные бойцы, и они знали, как это сделать. И, соответственно, ночью 10 апреля, 22 числа, 10 апреля, 22 часа, они вышли, мотоциклетная группа, и пошла в озерном дефиле мимо поселка Томашовка. Кто бы, если будет смотреть карту, может посмотреть озерное дефиле там.
А что такое озерное дефиле?
А это, значит, там на севере Крыма куча озер, и, соответственно, они все вытянуты, как капли. Соответственно, вот если промежуток брать, то это как бы дефиле, это есть как вот эти промежутки между озерами. Да. Они ночью это прошли, румыны отступали, они каким-то образом незамеченными прошли, поскольку оборона была полностью дезорганизована румынская. Они прошли и дошли... Я вкратце буду говорить, потому что были приключения. Без приключений они вошли утром уже 11 апреля в город Джанкой. И они вошли утром, именно утром, поскольку они обнаружили немецкую кухню на улице Куйбышева и обнаружили отряд власовцев, который после короткого боя был полностью пленен. Власовцы особо не сопротивлялись. Они тогда назывались не власовцы, а добровольцы, их называли в документах. Отряд добровольцев пленен. После этого он стал думать, что же ему делать. Вот они вошли в город. После короткой перестрелки взяли 48 человек в пленных, отправили их в тыл к нам, отправили их на соединение с нашими. То есть не стали расстреливать, что интересно. И что делать? Смотрят, недалеко от них зенитная батарея, железная дорога, немецкая железная дорога. И что делать? Подходит Колыхалов, минометчик, командир, что делать? У нас два миномета. Он говорит, открываем огонь. Значит, они из минометов открыли огонь по железнодорожной станции, чем навели беспорядок. Немцы испугались. Они подумали, что в город прорвались танки. Стали предпринимать атаки этого квартала. С разных сторон пытаться заходить небольшими группами разведывательными и на этот квартал. Ничего не получается, потому что отбивают. Их 33 человека было. Один ушел, Зотов, сержант с пленными, 32 осталось. Одна из них женщина, радистка, которая не имеет связи. Связи не было. 30, значит, 31 мужчина. Что дальше делать? Они отбивают все атаки по большому периметру, 500 метров там такой был. Подходит немецкий бронепоезд, бьет по ним. Немецкий бронепоезд разбивает три мотоцикла, которые остались случайно на улице. Немцы уходят, потому что они ничего не видят. Они видят город со станции этой зенитной батареи, тоже ничего не видят. В это время показывается колонна в 11 часов утра. 6 машин, полных пехоты. Сычев приказывает занять оборону, в смысле засаду сделать, засаду. Все они ложатся по улице Куйбышева вдоль, улице Куйбышева, в основном с одной стороны, чтобы не попасть под дружественный огонь. И пропускают эту колонну до последнего бойца. Последним бойцом был как раз Спицын, о котором Сычев ходатайствовал в награду. Спицын лежит рядом с Сычевым. У Сычева в руках карабин, а у Спицына в руках противотанковые гранаты. Их было по 10 штук на каждом мотоцикле. Говорит Сычев, и Сычев говорит Спицыну, значит, ты начинаешь бой. Спицын был парторг. Ты бросаешь под машину противотанковую гранату. После этого мы открываем огонь. Значит, передняя машина подходит к Спицыну, он поднимается, граната больше 3 килограмм. Он поднимается, ему не приказывали подниматься, но он сам решает, что ему надо подняться, чтобы попасть. Бросает эту гранату под колесо. И, соответственно, машина оседает, и тут со второй машины раздается очередь и убивает Спицына. Сам Сычев говорит по этому поводу, ему бы надо сразу упасть, Спицыну. Но он сделал шаг, как будто пытался отскочить еще. И вот это его погубило. И после этого все бойцы открывают огонь. Сам Сычев скакивает на ноги, бежит к этой второй машине, схватает этот пулемет, потому что они выскакивают все румыны, открывает, стоя с этого пулемета, огонь по бегущим румынам. Это, кажется, были румыны. И, соответственно, говорят, что там осталось 150 человек убитых.
То есть они просто уничтожили колонну?
Да, они уничтожили колонну. После этого какое-то время сюда никто не суется. Потом начинается дружественный огонь. То есть подходят наши танки, в том числе этого полка, и открывают огонь по немцам и попадают им. Ну, никого не убивает, на счастье. Летит наш самолет. Они подают сигнал нашему самолету, что здесь наши. Самолет этот догадывается, передают сигнал о том, что это здесь наши. И в конце концов, к час дня появляется наша пехотная цепь, и они присоединяются к этой пехотной цепи и начинают освобождать город. Здесь уже особых таких приключений, я насколько понимаю, нету, что немцы, которые зенитные батареи, они смотались, все убежали. Бронепоезд они бросили, немцы. А потом в наградных свидетельствах можно прочитать о том, что уничтожили зенитное орудие храбро наши бойцы. Но на самом деле просто немцы убежали, зенитное орудие оставили.
Но эта история вся поразительна абсолютно. Это просто сюжет приключенческого фильма про войну. То есть фактически 33 человека во главе с Сычевым сумели захватить город, навязать бой. Но фактически они там завязали бой и удерживали эту территорию, пока не подошли основные части.
Да. Ну, таким образом он выполнил приказ. Его рекомендовали к ордену Красного Знамени, но в командовании не корпуса, уже фронта, переиначило это на орден Александра Невского. Но, к сожалению, Спицын не был представлен. Он был всего лишь командир взвода, тогда Сычев по штату. Он никого не представлял, а представляли в штабе. Соответственно, они представили всех живых бойцов. А тот, кто погиб, они не представили к награждению, а потом уже... Никто тогда особо не стремился к наградам, особенно в те годы. Соответственно, это забылось. И вот, когда он мне рассказывал, это в ноябре 2018 года, он вдруг сказал, вот следовало бы наградить Спицына. И вот, соответственно, поднялась эта история ходатайства, которое Минобороны благополучно похоронило. Они отказались это рассматривать фактически, даже не стали рассматривать. То, что я вам рассказал, они даже слушать не стали. И поэтому эта история теперь уходит в народ. Потому что я пытаюсь ее рассказывать про этого героя войны. Ну, может быть, найдем документы по нему.
Олег, а почему тогда по горячим следам вот этого Спицына, который действительно герой, который поднялся с гранатой, остановил колонну и обеспечил ее уничтожение, его по ошибке тогда не представили? Или по какой причине? К награждению посмертно?
Здесь комплекс причин. Я так подозреваю, во-первых. Но это очень дело в том, что командир минометной роты, в которой состоял Спицын, возможно, имел нелады с парторгом, поскольку минометная рота в организации полка не имела четкой своей структуры. Она была минометная рота, но она всегда предавалась. Командир минометной роты находился при штабе фактически. Это был штабной работник. Он не участвовал в боях. И вообще его судьба заслуживает особого рассказа, но со знаком минус. После войны его разжаловали. Так вот, соответственно, возможно, был конфликт у принципиального парторга с командиром роты. Во-вторых, в этом полку не представляли мертвых к награждению. Вот такой парадокс, все погибшие почему-то. Это я расписывал в одной из статей ситуацию о том, что для стимулирования, морального стимулирования на первом плане шли живые бойцы. Это было в ряде случаев, особенно в пехоте такое могло случаться. И в этом случае, когда я рассматривал все списки награжденных, там награждали всех буквально, и все живые. И поэтому вот здесь этот еще момент. И то, что Сычев не доложил письменно, ему некогда было письменно и устно, командира полка о геройской гибели Спицына, а тоже является таким моментом, который тоже, возможно, привел к тому, что не наградили. Дело в том, что награждали ведь посмертно тех людей, которые совершили такой геройский подвиг, который УДУ захватывал. А здесь боец, вроде, понимаете, сам поднялся, не по приказу командира. Ему приказали кинуть, а он поднялся. Вроде бы мог сразу упасть, а он не упал. Понимаете, вот такие нюансы, которые в той боевой обстановке, они могли двояко рассматриваться даже самим Сычевым. Это спустя много лет мы понимаем, что это подвиг. А тогда, может быть, это было довольно обыденно. И вот эти совмещения трех обстоятельств, горячка боев, отсутствие доклада, допустим, возможная неприязнь командира роты и стремление поощрять живых, она сыграла такую роковую роль.
Ясно. Ну а как дальше у Сычева сложилась судьба? Он дошел до конца войны или как вообще дальше у него?
Дальше операцию полк перевели в Беларусь. Она участвовала в Багратионе. Операция Багратион примерно в тех же качествах, в те же задачи выполняли. Причем рота была однажды полностью разгромлена. И, ну, осталось 17 человек в ней. Она была пополнена, Сычеву повезло. И Костяку, который шел с ним впереди, повезло. Те, кто шли сзади, все погибли. Вот такой парадокс. Но потом мотоциклетные части, как таковые, перестали участвовать в боях, поскольку не было ощутимых задач для них. Хотя вот эта часть не принимала участия. Ее перевели в Бобруйск. И она принимала участие в параде 1 мая, а потом 24 июня. 45-го года. Вот. А потом еще 7 ноября 45-го года она принимала участие в парадах.
Олег, вот я как раз хотел вас спросить, собственно говоря, судьба этих мотоциклетных частей уже в завершающей, что ли, стадии войны. Насколько они использовались после того, как Красная Армия уже перешла границу и как бы двинулась по Европе, да? Насколько они там были задействованы? Наступило ли какое-то, ну, я не знаю, не то чтобы разочарование, но как-то... отпала, что ли, необходимость в их использовании. Я так понимаю, что пик пришелся вот на 43-44 год, наверное, да?
Знаете, я встречал, я все-таки беду историю 52-го отдельного полка, это моя все-таки задача. И поэтому я мало изучал вот эти есть моменты в Европе, но они принимали участие в Явской, в Кишиневской, в Белграде, освобождение принимали мотоциклетные.
То есть они все-таки принимали участие. То есть
и я встречал доклады о том, что в Восточной Пруссии, который был Сычев тоже как бы в тылу, там тоже принимали мотоциклисты, другие мотоциклетного батальона тоже принимали участие в боях. Так что задачи оставались. Может быть, вот такой простор, который давала Украина, допустим, или Беларусь, такого простора уже, может быть, и не было. И потом я повторю, что когда упорная оборона немцев была, то тогда мотоциклистов не пускали. То есть их ждали, когда немцы побегут, и вот тогда для преследования, пожалуйста, вперед.
Ну вот Сычев, раз он недавно ушел от нас, это же вообще чудо, что он остался жив. Вот при таком характере войны и при таком характере заданий, вот этих дерзких вылазок в тыл противника под шквальным огнем, это просто чудо, что он остался жив. А как сложилась его судьба после войны? Он так и был военным или он чем-то на гражданке занимался?
Нет, он долгое время служил в Бресте, был свидетелем поиска, был знаком со Смирновым, писателем небезызвестным. Был свидетелем того, как мотоциклетным полку служил в Бресте. И, соответственно, как раскапывали Тираспольские ворота там, и на Ганова выходили бойца, это он рассказывал. После какого-то времени он служил в Суворовском училище наставником, а потом был председателем Совета ветеранов в Тамбове. И, собственно, такая и боевая биография его закончилась в 45-м году, вот если про боевые. Он очень был любим в нашем городе.
Да, вы не сказали, да, что вы из подмосковного Королёва.
Да-да-да.
Да, то есть он был таким известным в городе человеком с огромным авторитетом, да?
У него был нелегкий характер. Дело в том, что он был настоящий боевой офицер.
Понятно. А вы не в курсе, вот уже после окончания войны, собственно говоря, когда мотоциклетные части ушли, что ли, из состава армии?
Вот, к сожалению, это я вот уж не интересовался. Да?
Они после войны еще какое-то время, наверное, существовали?
Ну, я знаю одно, Виталий, что это производство, которое было тяжелых мотоциклов, оно не прекратилось.
И ну, мотоциклы, уже, да.
Да, и уже
не только военного использования, наверное.
Да, уже в послевоенное время, вот все знают этот знаменитый Ирбитский завод мотоциклетный, который выпускал Уралы, я не знаю, может быть, до сих пор выпускает, я просто последние годы не слежу за этим. Был Днепр, это тоже одна из модификаций, которая потом развивалась, тоже такой тяжелый мотоцикл, но который тоже вырос из BMW и вырос из вот этого М72. Ну а в военном отношении, я думаю, да, уже когда появилась более современная техника, так сказать, боевые машины пехоты, танки и так далее. Но я вообще не представляю, как в современных условиях на мотоцикле воевать. Да, Олег?
Но они же применяются, мотоциклы, то есть для связи. Это же обычный способ связи.
Но, да, вы еще говорили о том, что очень важную роль мотоциклы играли именно для связи, то есть для быстрой связи между частями, между фронтом и штабами.
Вот, дело в том, что мотоциклы были для связи ИЖ-9 использовались. То есть, которые,
легкие мотоциклы.
Мотоциклы, они состояли на вооружении. И
здесь, ну... Ну, вообще связь, это известное дело, что связь, радиосвязь, это было одно из, увы, слабых мест Красной Армии до самого начала, собственно говоря, войны.
Я везде сталкиваюсь с тем, что, например, вот я сейчас беседую с артиллерийским офицером, он не всегда брал радистов с собой. То есть катушечная связь была, и, соответственно, радио было небольшое расстояние.
Да. И поэтому это была проблема, одна из главных, может быть, даже проблем и 41-го года, и причины очень многих там неудач, которые были у Красной Армии.
Олег, вот мы с Виталием довольно часто рассказываем про ленд-лиз, а вот если говорить об этой части, связанной с мотоциклетными частями, насколько важен был ленд-лиз, вот поставки американцев, не знаю, там, мотоциклов, запчастей?
Я хотел спросить еще про горючее, да?
Да, про горючее.
Горючее, способ М-72 позволял ездить на Т-66. Это, конечно, чуть выше, чем среднее для России в то время, но, тем не менее, это было приемлемо в качестве горючего, с октановым числом 66. Там, допустим, 78 нужен был для авиации, 50 был для газов. И поэтому здесь находилась золотая середина. Насчет мотоциклов. Все мотоциклы, было эвакуировано производство в Ирбиты, в Горьки. И за годы войны было произведено М-72 16 800 штук. Количество поставленных мотоциклов по ленд-лизу это исчисляется 35 тысяч. Часть из них поставлялась для нужд НКВД 5 тысяч, около 30 тысяч пошло на нужды армии. И примерно из этих 30 тысяч, 20 тысяч это приходится на Харлее Дэвидсон, который
поставлял. А вот эти Харлеи, вот просто мне интересно, они были без коляски, да? Это был легкий мотоцикл, тяжелый мотоцикл. Вот эти Харлеи, они применялись скорее как средство связи или как боевая машина?
Они применялись как боевая машина, к ним приделывались именно коляски наши. От М-72 делалось второе сиденье. Они применялись вполне в мотоциклетных частях. Просто вот в этом полку были в Крыму именно М-72. В Беларуси, может быть, уже были Харлеи, но он не сказал этого. Они удобные, надежные, у них есть свои плюсы, свои минусы, и они вполне...
А по бензину они проходили, Харлеи? То есть они такие же были неприхотливые по бензину? Я просто помню, Виталий, извини, что я все время свое детство вспоминаю, но я вспоминаю Урал моего дяди, и это было всегда очень интересно, потому что в бак заливался бензин и заливалось из стакана масло. То есть бензин смешивался с маслом, и одновременно этот бензин сгорал и смазывал двигатель. Такая была интересная схема. Вот Харлеи, они ездили на нашем бензине, Олег?
Ездили. А на каком еще им ездить-то было?
Ну, мало ли, может, там американцы вместе с ними еще...
Поставляли вообще-то, мы немалую часть ленд-лиза была поставка горючего.
Так что там в основном, по-моему, было авиагорючее по ленд-лизу шло. Оно довольно высоко, оно там относительно высокооктановое, и поэтому нам нужны были для самолетов, насколько я там помню по ленд-лизу, что происходило. Ну понятно, да. Были ли трофейные мотоциклы?
Да, использовались трофейные. Использовались трофейные мотоциклы, но даже нет. Причем только мотоциклы? Танки использовались.
Ну да, ну это понятно, да. В общем, почему нет? Тем более, что они были похожи на наши эти 72-е, да?
Олег, у нас остается минута. Я просто хочу спросить вас: вы будете продолжать усилия вот все-таки по посмертному награждению вот этого Спицына, который действительно герой и который проявил себя, ну, совершил подвиг самый настоящий и погиб при совершении подвига?
Да, конечно, буду. Дело в том, что мне надо взять его архивное дело, которое нашлось в Москве, партийное архивное дело нашлось, будет опубликовано. Основное усилие, наверное, будет все-таки в Крыму применяться, чтобы они помнили, они уже это знают, слабщилами. Сначала власти, конечно, ничего не сделали, а вот журналисты, они более активные оказались. И, соответственно, моя задача пропаганды, чтобы в городе Джанкой, по крайней мере, это имя помнили, нужна им какая-то подпитка информационная, сотрудничать, поскольку Джанкой поддержал.
Ну что, огромное вам спасибо, Виталий. По-моему, это была очень интересная история.
Да.
Я напоминаю, что мы рассказывали о мотоциклетных частях в Великой Отечественной войне. Олег Душин из города Королёв. Огромное вам спасибо. А мы с вами услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».